людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Дорогі наші друзі, дорогі глядачі і слухачі, ми щиро вітаємо вас у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. І сьогодні у нас у гостях по-справжньому світлий гість. Його звуть Уланбек Карипов, і він нам розповість свою надзвичайно цікаву життєву історію. Привітаємо вас, Уланбек.
Щиро вітаю.
Дякую вам за українську мову. Дякую за це привітання.
Да, привітаю всіх ваших слухачів і зрителей. І іскренне сподіваюся, що бесіда буде цікавою.
Пастор Уланбек, він не тільки служитель, але і ще теле- і радіожурналіст із багаторічним досвідом праці. І сьогодні він розповість про свою професійну діяльність також, але і про своє служіння. Это правда, что ваше имя Уланбек, Улан, означает продолжатель рода?
Есть такой шторм, который называется Улан. Он очень сильный шторм. И также Улан переводится как юноша. И поэтому, когда меня спрашивают, что означает твое имя, я говорю, это такой штормовой юноша, продолжающий род. Вообще, почему я это всегда говорю? Потому что когда я женился, моя жена, у нее был диагноз бесплодия. И мои родственники сказали, зачем ты взял эту больную? Потому что я продолжитель рода, а у меня жена бесплодная. Ну, это же катастрофа. Ну, для азиатского мужчины это вообще позор. И у нее бесплодие, плюс у нее было огнестрельное ранение. И до сих пор в ее теле находится 56 свинцовых дробей от пули. Вот, у нее прострелен, ну, внутренние органы вырезаны, да, и прострелены позвоночник и так далее. И врачи сказали, даже если мы вылечим бесплодие, то все равно она не сможет родить, потому что у нее слишком много спаек в брюшной полости. И если плод будет расти, то это все может разорваться, и жена может умереть. Да? И поэтому мои родственники говорят, зачем ты женился на этой больной девушке? Возьми камень, ну, у нас такая как идиома есть, да? Возьми камень и брось, и ты попадешь в любую нормальную девочку и женишься. Зачем тебе это нужно? А я говорю, знаете, я женился на ней не потому, чтобы она мне родила детей. Я женился, потому что я полюбил ее. Ее, просто ее. Я даже не думал, что она будет рожать, не рожать. Просто я ее полюбил, все. Я хочу жить с ней. Если нет детей, ничего страшного, мы можем удочерить, усыновить, это для нас не будет проблема. И мои родственники говорят, о, ты вообще с ума сошел, она тебя заворожила, и так далее. Да? Но в Библии написано, в книге «Исход», по-моему, в 17 главе, что если мы будем веровать в Бога, то не будет в твоем народе бесплодных и преждевременно рождающих. Мы просто зацепились за этот стих, и мы каждый день говорили, Господь, ты же Бог, ты же отвечаешь за свои слова. Здесь же написано, не будет бесплодных и преждевременно рождающих. Пожалуйста, Господи, ну, пожалуйста, исцели. И вы представляете, однажды наш лечащий врач говорит, вам нужно пройти этот анализ. И говорят, у вас, говорит, чудо, трехнедельная беременность. И врач 9 месяцев, она просто вот, ну, ничего не делала, я должен был ее носить на руках. И Бог нам подарил девочку. Она родилась, и сегодня ей уже 20 лет, она учится в колледже. И после Бог нам благословил еще 2 сына, которым 16 и 15 лет. И как написано в 22-м псалме, Господь говорит, я накрою трапезу ввиду врагов твоих, и чаша твоя будет преисполнена, да? Так и получилось. Господь накрыл трапезу, то есть благословил мою жизнь ввиду врагов моих, то есть тех людей, которые говорили, зачем тебе такая бесплодная жена, где твой Бог, почему ты, твой Бог не может дать тебе нормальную жену. А тут раз, и Бог дал нам 3 детей, и многие из них покаялись.
Слава Богу. Вот видите, недаром вас родители назвали именем Улан, Улан-Бек, что означает продолжатель рода. Да, ну это очень интересно. Ну, я слышала, что у вас очень интересная история обращения к Богу. Не могли бы вы поделиться ею с нашими слушателями и зрителями?
Каждая судьба, которая обратилась к Иисусу, она сама по себе интересная. И я думаю, что не только моя, но абсолютно каждая судьба, которая когда-либо пережила встречу с живым Иисусом Христом, то это уникальная история. И что было в моей жизни, я очень коротко скажу, что до 18 лет, ну, в советское время я учился, как обычный советский ребенок, был пионером, потом был комсомольцем, и ну, мои родители были госслужащие, поэтому я думал, что мое будущее тоже вот, связано будет с советской идеологией, так скажем. Но в 90-х, когда все рухнуло, соответственно, и мои мечты, мои грезы тоже рухнули, потому что в 90-е годы я думаю, что же теперь? И тогда я подумал, может быть, мне нужно вернуться к моим корням, потому что мы все-таки... вообще киргизы — это кочевники, да, кочевой народ. Но как-то все равно внутри мне не хватало вот силы, понимаете, вот как-то вот переживания настоящего присутствия Всевышнего в моей жизни, сверхъестественной силы, его присутствия, вот как-то... Все это было как-то формально, все равно молюсь, и я думал, что Бог меня слышит, но я никогда его не слышал обратно. И моя связь с Всевышним была только построена на надежде, что я надеюсь, он меня слышит, я надеюсь, он меня простил, я надеюсь, он меня примет. И вот это такая была у меня жизнь. Но я хотел все-таки быть уверенным, что я действительно, вот, ну, Бог меня слышит. И как искал эту силу сверхъестественную. И вот однажды моя соседка, она старше меня, женщина, тоже киргизка, оказывается, уверовала в Иисуса Христа. И, конечно, для нас это было очень странно. Это, ну, выглядело как сумасшествие. Как это можно киргизке стать христианкой? И я однажды постучался к ней в дверь, чтобы спросить. И она открыла. И у нее такая большая широкая улыбка. Но обе руки были в гипсе. И она открыла, говорит: «О, давай, заходи». Я говорю: «Я ваш сосед». Она: «Да-да». Я говорю: «Вы стали христианкой?» «Да». И я говорю: «А почему вы стали христианкой?» И она мне потихоньку объясняла, почему. И я говорил, что я ищу силу, я хотел бы вот пережить силу, да, но она говорит: вся сила и власть отныне принадлежит Иисусу Христу, и кто верит в Него, тот имеет эту силу. Но для меня все-таки это была, ну, чужая религия, поэтому я ее послушал так дипломатично, поблагодарил эту женщину, мою соседку. Я уже на протяжении месяца несколько раз встречался, слушал ее, потому что она мне рассказывала. И вот в один прекрасный день она мне показала на видеокассете одно служение, где молились, где-то в Африке был какой-то курсет, и молились за людей, где люди получали освобождение, получали исцеление, получали покаяние. И я говорю: вот такую силу я хотел бы. И она мне прочитала из 28 главы Второзакония, где Бог обещает благословение тем, кто будет верить в Него, и проклятия, которые придут к человеку, который не верит в Него. И тогда я пережил некое переживание, что на самом деле я же не уверен, что я спасен. Я только надеюсь, и я осознал всю свою греховность, потому что как бы я ни старался промаливать, замаливать свои грехи, я все равно чувствую вину, я все равно не мог контролировать свой язык и мысли. Ну, я молодой парень был, понимаете, мне было 18 лет, и мне было это, ну, тяжело побеждать какие-то искушения. Я понял, если я вдруг сейчас умру, то я точно пойду в ад, потому что я себя знаю. Я знаю свои тайные комнаты, да, где хранятся мои скелеты. Я сказал: «Господи, если ты можешь, прости меня». Это было 9 октября 1994 года, и так Господь прикоснулся к моей жизни. А, да, эта женщина была в гипсе, и она мне говорит, что ее Бог сильный, что Иисус сильный, да? Я говорю: «А что с вашими руками?» Она говорит, когда я ехала в общественном транспорте, и водителю рассказала, что я верующая в Иисуса Христа, он на ходу открыл дверь и меня выпнул. И я, говорит, упала и поломала обе руки. И я говорю, а где же был ваш Бог? Где был ваш Иисус, который сильный, который может вас защитить? Где же, говорю, тогда сила? В чем сила? И она говорит, а сила в том, что я его простила. И я думаю, ну, эта женщина точно ненормальная. Какая это может быть сила прощать того, кто тебе руки сломал? Но это я потом понял, когда я сам пережил это прикосновение Иисуса Христа, и моя жизнь с того момента обрела по-настоящему смысл, по-настоящему силу. Я теперь абсолютно уверен, что верующий в Иисуса Христа, он не приходит на суд. Верующий в Иисуса Христа, его имя записано в книге жизни, и никто не может отлучить от любви Божией. И сегодня, если кто-либо может спросить меня, где ты окажешься после смерти, я говорю, я окажусь только в объятиях моего небесного Отца, потому что он меня оправдал, омыл своей кровью. Вот такая, если коротко.
Это удивительная история. Меня интересует вот какой вопрос. Вы родились в Кыргызстане, росли,
да,
и уже познакомились с Богом, услышали о Нем уже, ну, фактически во взрослом возрасте. Как вы считаете, вот до этого времени Бог вел вас в жизни и привел ли Он вот к этому моменту, что вы о Нем услышали и приняли Его в свое сердце?
Да, абсолютно. Я абсолютно в этом убежден, что Бог вел меня по моей жизни.
В чем это проявлялось?
Да. Я его никогда не искал, вот, ну, по-настоящему, да, ну, когда только тяжело там, да, о, Господи, спаси, да, а так. Но он меня, я верю, что он меня вел. И я, когда анализирую свою жизнь, я вспоминаю, что были моменты, когда я встречался в своей жизни с людьми, которые говорили мне об Иисусе Христе. Например, когда я учился в школе, у меня был сосед, он был преподаватель по, ну, в школе. Он такой очень добрый человек был, да? И он во дворе, он всегда нам помогал, всех детей собирал, играл. Очень добрый был человек, и все мы его любили. Он был по национальности, по-моему, русский или немец. Ну, для нас в Кыргызстане все были русские, да? Что украинцы, белорусы, немцы, все. И он был, короче, ну, европейской внешности, и все мы его любили. Он был очень добрый человек. И однажды он мне подарил такую большую книгу с картинками. И это была Библия. Вот. Но я картинки посмотрел и потом ему обратно вернул. Другой раз я помню, одна девушка русская в нашем дворе жила. Она пригласила нас всех, молодежь, ну, когда мы учились где-то в 9-10 классе, в кино, в наш кинотеатр. Там было бесплатное кино. Я, конечно, опоздал, но пришел чисто из-за уважения этой девушки. И когда я пришел, сидел, смотрел, я не мог понять, там шел фильм, и одного мужчину распяли, и все там плакали, и потом что-то я отвлекся, и этот фильм закончился. И я подумал, а, наверное, это один из таких римских, или, ну, помните фильм «Спартак», да? Я думал, может быть, один из гладиаторов, которого распяли. А потом я понял, что это был фильм «Иисус», что показывали про его распятие. Ну, вот такие моменты были, да, когда Бог обращался, но я как-то на это никогда не особо не реагировал. Вот. Конечно, были моменты, когда я так молился и говорю, Господи, если ты есть, пожалуйста, помоги. Я думаю, в жизни каждого человека бывают такие моменты, когда он так обращался. Но, честно скажу, вот Бог достучался. Достучался.
Вот главный момент, что изменилось в вашей жизни после того, как вы уверовали в Иисуса Христа, это вы уже сказали, это уверенность во спасении. Бог дал вам вот эту уверенность, что придет час, и вы будете с Ним на небе. А при каких обстоятельствах Бог вам открыл, в какой сфере вы должны Ему служить? И откликнулись ли вы сразу на Божий призыв?
Я, когда меня спрашивают, вот, как узнать волю Божью, да, я обычно спрашиваю, ну, посмотрите на всю свою жизнь, до Христа, да, и во Христе, ну, до того, как вы веровали, теперь посмотрите на свою жизнь и просто проанализируйте, что больше всего у вас получалось лучше всего, что вам больше всего нравилось, за что вы отдавались полностью со страстью. И говорю, вот это, наверное, тот план Божий, который он положил в сердце каждого человека, и через это он желает проявиться и прославиться. Например, я в школе очень любил писать сочинения. Например, когда нам давали на уроке литературы два листочка, чтобы написать сочинение, то я писал три листочка, да, на два и на обратной стороне. И я успевал еще кому-то из моих одноклассников написать сочинение, потому что мне это так нравилось писать. Я всегда писал так хорошо, красиво, любил описывать и природу, и события, и так далее. А потом в школе я всегда был активный. Любые школьные мероприятия, какие-нибудь городские мероприятия. Я всегда отзывался. И выступать перед большими аудиториями на городских мероприятиях, на площади. Для меня это просто, ну, не знаю, мне это нравилось. Да? Вот. И я поступил, у нас есть национальная филармония, я поступил там на ведущего, на разговорный жанр. Учился там, потом я учился в университете на актерское мастерство, да. И потом я покаялся. И потом, когда я покаялся, и у меня с детства было такое желание вот как-то повлиять на общество, да, чтобы вот чтобы что-то такое сделать, чтобы люди вот менялись в лучшую сторону. Ну, я тогда неверующий был, просто хотел вот эти неправильные вещи, чтобы они все-таки как-то изменились. А потом, когда я уверовал, я прочитал Нагорную проповедь Иисуса Христа, это в Евангелии от Матфея, это первая книга, которую мне дали, я читаю с 5 по 7 главу, я говорю, вот что нужно, чтобы изменились люди. И думаю, а как теперь эти принципы донести до общества? Как? И вот однажды мой один хороший друг пришел ко мне и говорит, знаешь, вот на телевидении объявили кастинг, конкурс, и давай мы пойдем, будем участвовать. Я говорю, ну подожди, у нас нет опыта работы на телевидении, мы никогда не держали микрофон, никогда не говорили на камеру, нас туда не возьмут. А он говорит, ну ты же хотел повлиять, а может через телевидение можно повлиять, пойдем. И мы с ним помолились и пришли. Когда мы пришли, там было всего три вакансии. Ведущий диктор на социальные новости, на экономические новости и на политические новости. И где-то 80 человек, которые имеют дипломы, которые имеют образование, имеют большой опыт работы. И когда мы пришли, мне не достался текст, они говорят, сам напиши, я написал от руки на бумаге, тогда не было таких компьютеров, печатали на машинке, да, но я просто написал от руки, зашел в студию, они включили камеру, и я читал тот текст, который я написал. Ну, тогда я был очень молодой, наверное, был красивый, и этот конкурс я прошел. И когда было собеседование, меня спросили, где я, какой университет я закончил, вот, журналистику. Я сказал, я еще не закончил. Где ты работал, на каком медиа? Я говорю, я нигде еще не работал. Хорошо, ты писал статьи? Я говорю, я еще нигде не писал. Тогда зачем ты сюда пришел? Я говорю, зато я знаю информацию, как можно изменить этот мир, как можно этот мир сделать лучше. И знаете, директор компании сказал, ты очень молодой, такой импульсивный, ты мне нравишься. И он меня взял, и они меня научили, и научили писать, научили выступать, делать материалы. И так через год я стал, вот три позиции, и на одну позицию меня взяли из всех их. И меня научили, через год я уже был редактором, через еще другое время меня пригласили в другую компанию, я там был главным редактором, потом я стал продюсером, а потом на 12-й год или на 11-й год моей карьеры я стал вице-президентом национального телевидения.
Это в Кыргызстане?
Да, да, да. И все это время мы делали материалы о том, действительно о том, чтобы общество наше менялось. Вот эти библейские принципы справедливости, любви и честности, все это мы старались говорить и менять общество. Да? Но после я встретился с хорошими людьми, которые работают на христианском медиа, и они меня пригласили, и я начал продолжать работать с ними. И я понял, почему я имею светский опыт работы на медиа. потому что Бог меня учил для того, чтобы теперь в христианском медиа применять этот опыт и дальше продолжать служить народу и Богу.
Расскажите, пожалуйста, уже о вашем христианском теле- и радиослужении. Какие передачи вы готовили? Какие материалы создавались?
Ну, я хочу вам так сказать, что лично моя позиция и те компании, с которыми я сотрудничаю, работаю, да, мы больше нацелены работать на нехристианскую аудиторию. Потому что я считаю так, что делать христианское медиа для христиан, ну, это не мое, это кто-то должен другой делать, да. Потому что я так думаю, что христиане должны ходить в церковь, вот, и в церкви назидаться, там возрастать, там обучаться. Или те, которые им тяжело, которым, например, которые не могут поехать, у которых действительно, ну, финансовая тяжелая ситуация или со здоровьем проблемы, вот, они могут воспользоваться услугами христианского медиа. А все нормальные, здоровые христиане, они должны сами служить и должны быть в церкви, да, не сидеть у радио, у телевизора и дома. Mm-hmm. Да? Поэтому мы же нацелены на нехристианскую аудиторию. Для неверующих мы делаем проекты, программы. И все наши темы – это абсолютно жизненные темы. Мы говорим об абортах, об измене, о насилии. Мы говорим о счастливом браке. Да? И все, что касается нашей обычной ежедневной жизни, которая беспокоит каждого человека. Мы говорим об этом и стараемся, чтобы люди как-то осознали, что так жить дальше продолжать нельзя. И мы говорим, что выход есть. Выход есть, если мы обратимся к источнику, кто создал семью, к источнику любви. И, потому что есть Иисус, который является истина, путь и жизнь. И только вот если мы найдем этот путь, то наша жизнь по-настоящему изменится, и эти проблемы мы сможем пережить. Мы не говорим, что мы эти проблемы можем решить. Проблемы будут всегда, пока мы живые. Но мы можем быть над ними, мы можем их победить, мы можем... они не будут... Ну, мы не будем зависимым от них, да? Но мы будем над ними. Потому что, помните, Писание говорит, что вот грех лежит у порога, но ты властвуй над ним. Да? Вот. Поэтому мы стараемся нашим слушателям, зрителям как-то это рассказать. И, знаете, очень много людей, которые... Например, один раз я делал программу о сожительстве, что сожительство – это не брак, это не семья. И больше я говорил о мужчинах. Если ты настоящий мужчина, то будь мужчиной. Посвяти свою жизнь женщине, которую ты полюбил. Если ты по-настоящему полюбил, и если ты настоящий мужчина, то ты должен жить так, чтобы умереть ради нее. До конца жизни жить ради нее. И если ты так любишь, что тебе мешает сочетаться? Должен ты сочетаться перед Всевышним и узаконить свои отношения перед государством. Потому что мы живем в государстве, где семьей считается абсолютно регистрация между одним мужчиной и одной женщиной. А если ты сожительствуешь, то ты, значит, не настоящий мужчина. Ты, если сожительствуешь, то ты очень хитрый, лукавый. Если ты сожительствуешь, то ты просто обманешь женщину, и ты всегда живешь на измене. Ну что, ты можешь спокойно спрыгнуть и уйти к другой женщине, потому что тебя ничто не привязывает с этой женщиной. И говорю, это настоящий мужчина так не должен поступать. И вот эфир. После эфира звонит один мужчина в студию и говорит, я ехал на маршрутке, и на маршрутке звучала, говорит, ваша программа. Я проехал свою остановку, чтобы ее дослушать, говорит, до конца города. Потом я, говорит, вышел, и вот я вам звоню. Я 7 лет как женат, но, говорит, я просто сожительствую 7 лет со своей женой. Да, я, говорит, считаю ее женой, но никогда я не регистрировался, да, ну, свой брак не узаконил перед государством. Но сейчас я, послушав, понял, что действительно я живу как, не по-мужски я поступаю, нечестно по отношению к жене и по отношению к детям и по отношению к самому себе и по отношению к Богу. И я, говорит, завтра пойду и зарегистрируюсь, и буду одним мужем до конца жизни моей жены. Я себе представил, какая будет счастливая его жена, что 7 лет она тоже думала, переживала, а вдруг он уйдет, а вдруг он меня бросит, да? А тут вдруг ни с того ни с сего он решил узаконить свою жизнь, да? Вот. Конечно, мы потом с ним, с такими нашими слушателями общаемся и объясняем, почему мы так думаем. Откуда мы берем эти принципы, что не только нельзя изменять, да, а даже с вожделением смотреть нельзя. И это уже считается перед Всевышним прелюбодеянием. Потому что так сказал Иса Машиах, Иисус Христос.
Замечательно, что вы готовите такие материалы, такие программы, которые помогают зрителям, слушателям обретать гармонию в их семейных отношениях. О чем еще сегодня, на ваш взгляд, нужно проповедовать людям, чтобы они не потеряли веру в сложных жизненных обстоятельствах?
Да. Я думаю, что, по крайней мере, то, что мы делаем, то, что я стараюсь делать, говорить о том, что говорит Писание, что это золотой стих. Ибо настолько возлюбил Бог мир, что Он отдал Своего Сына Единородного, чтобы всякий поверующий, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Я думаю, что как никогда в период пандемии, в период вот этой депрессии, вот этой люди вот уже устали, знаете, там война, тут пандемия, тут ограничения. Люди просто уже за голову хватаются, не знают, как жить, да? И экономически тяжело, все дорожает. И люди вот просто в панике. Знаете, об этом написано в Библии, что настанут времена, люди будут засыпать и будут думать, хоть бы быстрее настало утро. И когда настанет утро, они будут говорить, хоть бы быстрее настал вечер, потому что я уже устал. Я думаю, что вот мы в такое время уже живем, да? И что нужно в это время? Не нужно их еще больше пугать. А вот, и теперь будет еще хуже, и потом, если ты не покаешься, Бог тебя в ад пошлет. Нет, я думаю, что именно в это время сказать нужно. Это все можно пережить. Ну, я верю, и я что, не вне этих проблем? Нет, у меня те же самые проблемы. Но они не влияют на мое духовное, душевное состояние. Потому что я говорю, что ничто не отлучит вас от любви Божией. Ничто, если только вы ее переживете. Поэтому я думаю, что людям все-таки больше нужно говорить о том, что Бог любит каждого человека, и Он ждет каждого человека. Даже если когда-то он был, может быть, верующим и отпал, и сегодня, может быть, во грехе живет, и его ждет, а может быть, он никогда не слышал о Боге. Знаете, я проповедовал в тюрьмах. Я ездил в колонии и проповедовал рецидивистам, которые по 25, по 30 лет сидят в тюрьмах. Большую часть своей жизни они сидели в тюрьме, чем жили на свободе. И это очень жесткие, жестокие люди, да? И там были авторитеты, которые молодые ребята обслуживали их. И когда я им говорил, что Бог любит, просто вот даже несмотря на всю твою жизнь, которую ты грязную, жестокую, Бог тебя любит, Он тебя ждет. Я видел, как эти рецидивисты плакали, потому что, когда касается любовь Божия, судьба человека и его сознание, оно меняется. Поэтому я думаю, что нужно людям говорить о том, что Бог любит этот мир и ждет каждого человека.
Очень интересно было с вами общаться. Что бы вы пожелали тем людям, которые сейчас слушают и смотрят наше с вами интервью?
Что пожелать? Во-первых, я искренне благодарен за то, что они нашли время и послушали, посмотрели эту программу. И, знаете, хотелось бы, чтобы с еще большим желанием, еще с большим интересом, если они еще не знают Бога, то вот они с еще большей жаждой попытались посмотреть на Бога. Поэтому, дорогие слушатели, дорогие зрители, если вы еще никогда не переживали настоящую любовь или присутствие Бога, если вы еще никогда не переживали Его прикосновение, а Он живой, это не религия, это не сказка, это не миф, это не психология, это не коуч, а Бог – это реальность, Бог – это живой, Бог – это абсолютно реальность, как наше дыхание. Вот. Поэтому просто я очень желаю, чтобы вы обратились к нему и сказали: «Господи, я на самом деле хочу пережить Твое присутствие в моей жизни. Я хочу отныне идти с Тобой. До этого я сам строил свою жизнь, мне было нелегко, но дальше во всех моих трудностях я хочу идти с Тобою. Хочу, чтобы Ты меня вел. Я устал, доверяю Тебе». Я желаю, чтобы каждый слушатель пережил присутствие и знакомство с Богом.
Я вам очень благодарна, очень признательна за ваш очень интересный рассказ. Желаю вам еще многих успехов и Божьих благословений в вашей профессиональной деятельности, в вашем служении Богу, проповеди Евангелия неспасенным людям и вашей семье. Всего вам самого доброго.
Спасибо, спасибо, Леся, и вам всех Божьих благ.
Спасибо, друзі. З нами був пастор і теле- і радіожурналіст Уланбек Карипов. До зустрічі в ефірі.